новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. На суде в Детройте нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб не признал себя виновным в попытке совершения теракта на борту самолета с сообщением «Амстердам-Детройт». Перспективы политической жизни в России. Актуальная тема дня, важные репортажи, интервью минувших будней, интересные события в российских регионах и за рубежом, обзор политических интернет-публикаций, исторических календарь на будущую неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб на суде в Детройте не признал себя виновным в попытке совершить 25 декабря теракт на борту самолета, летевшего из Амстердама в Детройт. Попытка взрыва на борту привела к ужесточению мер безопасности на воздушном транспорте в США. Президент США Барак Обама взял на себя ответственность за провал в работе служб, которые не включили нигерийца, имевшего по ряду сообщений контакты с Аль-Каидой, в черный список авиапассажиров. Подробности у наших корреспондентов в Америке Алана Давыдова и Юрия Жигалкина.
В пятницу нигерийский гражданин, пытавшийся детонировать взрывное устройство на борту американского авиалайнера во время полета из Амстердама в Детройт, отказался признать себя виновным в попытке совершения теракта. Хотя сомнений в том, что теракт был сорван лишь благодаря несовершенству детонатора, кажется, нет. Первоначальная реакция властей на попытку террористического акта, предпринятую в Рождество, выглядела, на взгляд многих наблюдателей, странной. Президент Обама, находившийся в отпуске на Гавайях, молчал 3 дня. Министр внутренней безопасности Джанет Наполитано, объявившая стране о сорвавшемся теракте, сделала вывод о том, что меры безопасности все-таки сработали. Глава Национального антитеррористического центра на следующий день после инцидента ушел в отпуск. Лишь на прошлой неделе, по мере проведения оперативного расследования этого эпизода, из уст президента Обамы последовали все более тревожные и резкие оценки происшедшего. В четверг в своем 3-м выступлении на эту тему и 2-м на прошлой неделе президент назвал случившееся потенциально катастрофическим срывом в работе системы безопасности. И даже больше. Впервые со времени прихода в Белый дом из уст Барака Обамы прозвучала классическая формулировка Джорджа Буша. «Мы находимся в состоянии войны. Мы ведем войну с Аль-Каидой, широко разветвленной сетью, которая сеет насилие и ненависть, которая атаковала нас 11 сентября и готовит новые атаки», — сказал президент. «И мы сделаем все возможное для того, чтобы одержать верх». Президент Обама, как заметили многие, сознательно избегал словосочетания «война с терроризмом», которое символизировало неприемлемый для него стиль ведения антитеррористической кампании администрации Буша. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани считает, что президент Обама, объявив в четверг войну Аль-Каиде, наконец-то пришел к реальному осознанию природы террористической угрозы, нависшей над США и миром. А вот как оценивает заявление президента Роналд Хэтчет из университета Шрайнера в Техасе. У него взял интервью Алан Давыдов.
Несомненно, администрация пытается донести до американцев то, что мы по-прежнему живем в очень опасное время, что, несмотря на наши усилия в сфере безопасности и успехи последних лет в борьбе с Аль-Каидой, она сохранила способность нанести удар по Соединенным Штатам. Администрация Обамы также дала понять, что угроза со стороны Аль-Каиды настолько разнообразна по замыслам и методам исполнения, что наша система разведки и внутренней безопасности в сущности не способна адекватно нейтрализовать эту угрозу, выявляя тревожные сигналы и своевременно реагируя на них. Можно только догадываться, какие масштабные преобразования сейчас начинаются в аппарате этих структур, чтобы закрыть возможные лазейки для террористов. В чем, по-вашему, главный урок истории с неудавшимся подрывником Абдул-Муталабом? Урок в том, что нельзя связывать угрозу Аль-Каиды лишь людьми арабского или афганского происхождения. Обвиняемый рождественский бомбист родом из Нигерии. То есть концентрация внимания к подозреваемым на основе религиозной или этнической принадлежности уже не столь эффективна. Выходцы с Ближнего и Среднего Востока перестали быть единственной категорией, требующей дополнительной проверки на благонамеренность. Теперь следует проявлять бдительность с учетом многих иных факторов угрозы безопасности американских граждан, вне зависимости от принадлежности возможного террориста к той или иной этнической группе. Какие перемены, как вы считаете, последуют в антитеррористической деятельности силовых структур Соединенных Штатов? Во-первых, администрация Обамы значительно усиливает кампанию кампанию по поиску и ликвидации аль-Каидовских агентов и лидеров, где бы они ни находились – в Сомали, Йемене, Афганистане, Ираке и даже в Европе. Второе. Барак Обама категорически заявил, что не потерпит соперничество различных федеральных служб за лидирующую роль в борьбе с террористической угрозой. Президент настаивает на том, что эти агентства должны более эффективно, быстро обмениваться информацией и сотрудничать друг с другом, дабы лишить потенциальных террористов свободы действий, а действующих поставить под прицел спецназа и беспилотных самолетов, которые охотятся за ними там, где они находят убежище. Каковы могут быть политические последствия рождественского инцидента в воздухе для Барака Обамы и его администрации? Вокруг этого происшествия, конечно, будут идти узкопартийные политические игры. Республиканцы и другие оппоненты Обамы и его планов продолжат представлять этот провал как пример некомпетентности нынешнего президента в деле защиты Соединенных Штатов, его неспособности вести войну против Аль-Каиды. Но, разумеется, Барак Обама останется президентом до января 2013 года, и он осознает, насколько важным становится для него вопрос нейтрализации террористических сетей. Я, надо сказать, более чем уверен, что до окончания текущего президентского срока Обамы Усама бен Ладена и его заместителя Аймана Завахири настигнет возмездие в той или иной форме. Они будут схвачены либо уничтожены. Сказал Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе.
Сообщение подготовили наши корреспонденты в Америке Алан Давыдов и Юрий Жигалкин. Тему продолжит комментарий политолога и московского эксперта Андрея Пиантковского.
В Америке президент не может уклониться от ответственности, хотя, конечно, первая бюрократическая реакция администрации была такая же, как любой бюрократии во всем мире. Максимально преуменьшить значимость случившегося и преуменьшить свою ответственность. Но это очень трудно делать в стране, где существует оппозиция, заточенная на то, чтобы, наоборот, максимально рельефно показывать промахи власти. В конце концов, пришлось Белому дому пойти на расследование. Выяснилось, ну, такая же ситуация, как примерно с гораздо меньшими последствиями, как во время террористической атаки на Нью-Йоркские башни.
Какие политические последствия грозят администрации Обамы? Будут, во-первых, отставки в спецслужбах или нет? Как вы считаете?
Скорее всего, нет. Тут же, кроме вот этого бюрократического пласта, есть и идеологический. И Обама пошел на очень важное такое отступление. А ведь с приходом Обамы к власти выражение «война с терроризмом», оно стало политически некорректно. Нет, что вы, это не война, есть отдельно преступники, есть полицейские операции. И вот как раз в рамках этой концепции, например, тот же неудавшийся нигерийский террорист, он не был отправлен там на Гуантанамо или еще в какое-нибудь интересное место, а по прибытии в Соединенных Штатах предстал перед гражданским судом. Обама вынужден был произнести такую фразу: «Мы в состоянии войны с Аль-Каидой». Это им сделано под очень большим давлением критики.
У сегодняшней Америки есть достойный ответ этой угрозе?
Это никогда нельзя быть уверенным. Несколько раз увеличить все меры безопасности. Но очень трудно дать стопроцентную гарантию любой самой совершенной системе безопасности. Мне кажется, что так же, как и у нас в России, и в Соединенных Штатах, и во всем мире, вот интенсивность этих террористических атак, она будет зависеть не только от эффективности системы безопасности, но и от настойчивости террористов.
С московским экспертом Андреем Пиантковским беседовал мой коллега Андрей Шарый. 12:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии идет поиск пропавших под лавиной 4 альпинистов. В Москве сегодня начинается очередной раунд российско-белорусских переговоров об условиях поставки нефти в 2010 году. В Чечне покончил с собой лейтенант внутренних войск. В Казахстане тысячи жителей города Кокшетау остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. В Пакистане в результате предположительно ракетного удара погибли 4 человека. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах радио «Свобода». Сегодня 9 января в 17:07 на волнах радио «Свобода» программа «С христианской точки зрения» в прямом эфире нашего радио. Гость – композитор Михаил Аркадьев. Ведет программу Яков Кротов. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-изданий, рождественские подарки от правительства России Московской патриархии и откровение дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. Это основные темы интернет-публикаций первой недели Нового года. Обзор подготовил и представляет мой коллега Юрий Васильев.
На Рождество в России подарки пока дарят реже, чем на Новый год. Однако Рождество года 2010-го стало исключением на самом высоком уровне. Патриарх Кирилл, побывав на приеме у премьер-министра России Владимира Путина, вышел из кабинета главы правительства с щедрыми дарами. РПЦ вернут комплекс Новодевичьего монастыря, полностью попросив оттуда филиал Государственного исторического музея. Монастырю сопутствуют еще и 2 миллиарда рублей, которые правительство России выделило на реставрацию других объектов РПЦ. Пользователь сетевого сервиса Лайв-интернет под ником «Русдипломат» весьма здраво отреагировал на столь дорогие подарки от светского стола церковной кружки.
Если премьер-министр страны и президент считают, что нужно вернуть РПЦ храмы, значит, это их решение. Я просто хочу, чтобы они были последовательны в своих решениях. Владимир Владимирович, верните, пожалуйста, конфискованные советской властью заводы законным владельцам, компаниям «Сименс», «Дженерал Электрик» и другим. Верните крестьянам их земли, верните фабрики, шахты, доки, порты. В конце концов, уважаемый Владимир Путин, верните моей семье фамильный княжеский замок в Армении, наше золото и другие драгоценности.
А что, пусть попробуют, только обязательно именем Господним, иначе никакой реституции. В отсутствии сколько-нибудь значимых политических событий, блогеры на минувшей неделе заинтересовались политической историей. В помощь им оказался блог дочери президента России Бориса Ельцина, экс-советника президента Татьяны Юмашевой. Сетевой дневник Юмашевой в короткое время завоевал очень многих читателей. За неполный месяц с момента создания на него подписались более 5000 человек. Для сравнения, у блога Дмитрия Медведева 12 тысяч читателей, но создан он был почти год назад. Секрет успеха блогера Юмашевой триедин. Похоже, Татьяна Борисовна пишет сама, без секретарей. Это раз. Второе. Ей определенно есть что сказать. Соответственно, у читателей есть определенного рода ожидания. И третье. Она это есть что сказать. Время от времени говорит. И более того, достаточно часто отвечает на комментарии. Впрочем, в двух постингах Татьяны Юмашевой, посвященных юбилею отставки ее отца Бориса Ельцина, 10 лет назад под новый 2000 год «Я устал, я ухожу», помните? Так вот, в этих постингах Татьяна Борисовна редко вступает в дискуссию. Однако сами эти постинги не несомненно интересны любому любопытствующему по поводу новейшей истории новой России.
Только что закончились декабрьские выборы в Думу. И вот тут что-то случилось. Все эти дни после выборов папа стал о чем-то сосредоточенно думать. Я очень хорошо чувствовала его настроение. Понятно, что что-то его тревожило. Я ничего не понимала. У нас у всех радость. Мы практически победили на выборах. А папа ходит озабоченный, о чем-то постоянно думает. Я попыталась спросить его, но он отмахивался, не отвечал. За 3 дня до Нового года, 28 декабря вечером, он пригласил к себе своего главу администрации Сашу Волошина и бывшего главу, а теперь советника Валю Юмашева.
Особая краска, конечно, Сашу и Валю. Дальше, однако, все будет еще более камерно, что в сочетании с масштабом события создает совершенно уникальный контраст.
Где-то через полчаса слышу сверху из кабинета громкий голос папы. «Таня!» Я пришла к нему, села напротив. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Таня, я принял решение, 31 декабря я ухожу в отставку». Я опешила, не ожидала, кинулась к нему, обняла. У меня слезы. Ничего не могу с собой поделать, плачу, а я терпеть не могу, когда папа меня видит слабой. Как ты справилась? Он мне стал объяснять, почему решил так сделать. Что уже не видит смысла до июня просиживать кресло президента. Это неправильно и не нужно. Люди хотят видеть на этом посту Путина. И зачем он будет мешать? Он сказал, что знают о его решении только 3 человека. Владимир Владимирович, Александр Стальевич и Валентин. Теперь вот и я. И больше никто. Я кивнула. Потом вдруг вспомнила и говорю: ну, маме надо сказать. Папа посмотрел на меня серьезно, ответил: никто не должен знать. А про Наю я подумаю.
И вот 31 декабря 1999 года. Утро.
В 6:30 прозвенел будильник. Леша, муж, посмотрел на меня сквозь сон, пробурчал, зачем я так рано, и опять уснул. Как папа просил, естественно, никому ничего не сказал. Ни мужу, ни старшей сестре. Леша еще не подозревает, что уже завтра он будет женат не на дочери президента, а на простой уральской девушке, к коридорам власти никакого отношения уже не имеющей. Выезд из резиденции папа назначил на 7:15. В 8 утра запись телеобращения к стране об отставке. В 7:30 утра адъютант доходит докладывает, что машины поданы. Папа в прихожей, мама провожает его, я надеваю пальто. Папа подходит близко к маме и говорит: «Ная, я сегодня ухожу в отставку». Первую секунду мама ничего не поняла. Потом ринулась к папе, обняла его, заплакала, как и я 3 дня назад. Папа сел в машину, я в свою, кортеж тронулся. Его последняя поездка в Кремль. Ну нет, видимо, еще будут, но это последняя в качестве президента.
Наина Ельцина пыталась отговорить Бориса Николаевича до самого конца.
То надо срочно отменить телеобращение. Нельзя над людьми издеваться. У них Новый год, а вы им такую нервотрепку устраиваете. Я ей сказала: «Мам, успокойся. Решение принято, смотри телевизор, все будет хорошо».
И стало хорошо, судя по словам, которыми Татьяна Борисовна завершила свой постинг. Цитирую: «Вечером у нас был Новый год, самый лучший из всех. Он был спокойный, уютный, неторопливый. Ощущение свободы и радости. И это было счастьем». Конец цитаты. Счастье семьи до сих пор не разделяют большинство комментаторов в блоге Татьяны Юмашевой. Люди, которые хотели видеть Владимира Путина на посту Бориса Ельцина, количественно, существенно проигрывают тем, кто не хотел бы видеть Путина на этом посту. В пику М7 выступают люди, которые не хотели бы видеть во главе России ни Ельцина, ни Медведева, ни Путина. Короче, если вы действительно хотите взглянуть на Россию 90-х в максимально возможном индивидуально-политическом приближении, добро пожаловать в блог Татьяны Юмашевой. Пожалуй, наиболее полнокровный блог из тех, которые ведут политические знаменитости России, ельцинской или путинской или медведевской.
Это был обзор сетевых дневников, который подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Почти год назад в Москве были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Сразу же после трагедии правозащитники, общественные деятели и журналисты стали настаивать на скорейшем поиске и наказании виновных в этом преступлении. Но после задержания первых подозреваемых Никиты Тихонова и Евгении Хасис осенью прошлого года все чаще звучит мнение, что следствие просто торопится закрыть дело об очередном громком убийстве в России. Тему продолжает Максим Ярошевский.
19 января Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова вышли из независимого пресс-центра на Пречистенке и направились к метро Кропоткинская. Киллер настиг адвоката и журналистку за сотню метров до входа на станцию, несколько раз выстрелил и скрылся в подземке. Позже появилась съемка подозреваемого, который входил на станцию. Станислав Маркелов скончался на месте. Анастасия Бабурова позже в больнице. Главной версией следствия стала профессиональная деятельность адвоката. Маркелов, в частности, вел дело Буданова, защищая семью чеченки Эльзы Кунгаевой, убитой полковником в марте 2000 года. Также он помогал антифашистам, тесно сотрудничал с правозащитниками. Последние мгновенно и предсказуемо потребовали от правоохранительных органов усиленной работы по этому убийству. Следствие сработало относительно оперативно, и уже в начале ноября басманный суд Москвы в черных масках и тюремной робе привели 29-летнего Никиту Тихонова и 24-летнюю Евгению Хасис. Девушку подозревали в том, что она помогала молодому человеку и вела Маркелова от независимого пресс-центра к месту убийства, объясняла по телефону его местонахождение. Никита Тихонов признался в совершении преступления, но добавил, что журналистку Анастасию Бабурову он убивать не хотел. Столь стремительной концовки многие не ожидали и заявили, что молодого человека подставили, чтобы побыстрее закрыть громкое дело. «Новая газета», в которой работала Анастасия Бабурова, вела свое параллельное расследование. Заместитель главного редактора Сергей Соколов не сомневается в виновности Хасис и Тихонова.
«У меня нет личных сомнений в том, что этот человек причастен к убийству. Я сказал только то, что самое главное теперь доказать его вину таким образом, чтобы судья присяжных, судей, специальных судей, это обвинение устояло. И мало того, я предполагаю, что и Хасис, и Тихонов — это не последние фигуранты по данному уголовному делу. Сейчас могу лишь сказать, что следствие сейчас занимается тем, что закрепляет те доказательства, которые были получены перед арестом и сразу после ареста, и активно занимается выяснением роли других возможных соучастников этого преступления».
Добавляет эксперт, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
«То, что довольно быстро нашли подозреваемых, это да, неожиданность, но с другой стороны надо отметить, что в целом правоохранительные органы стали работать гораздо эффективнее, чем еще несколько лет назад. В этом году у нас исторический максимум приговоров за насилие. Проблема состоит в том, что, к сожалению, реакция уже сильно запоздала на неонацизм, поэтому в реально ближайшие годы улучшения ситуации нам ожидать не приходится. Уличное противостояние между радикальными группами молодежи разных политических убеждений будет сохраняться в лучшем случае на прежнем уровне, а в худшем случае будет обостряться.
Никиту Тихонова связывали с националистическим движением «Русский образ». Якобы он был основоположником и идеологом РО. Милиция несколько раз в связи с этим вызывала на допрос нынешнего сопредседателя националистического движения Илью Горячева, а также проводились обыски в квартире молодого человека. Однако компрометирующих материалов не обнаружили. Спустя всего 2 недели со дня ареста подозреваемых в убийстве Маркеловой и Бабуровой в Международный день толерантности. 16 ноября в подъезде собственного дома был обнаружен труп неформального лидера российского антифашистского движения Ивана Хуторского по кличке Костолом. Среди антифашистов появился слух, что это была месть нацистов и фашистов за арест Тихонова и Хасис. Реакция последовала мгновенно и получилась крайне скандальной. На следующий день группа антифашистов напала на штаб молодежного прокремлевского движения «Россия молодая». Румол попал под горячую руку антифа не случайно. Лидер движения, депутат от «Единой России» Максим Мищенко, ранее был тесно связан с пресловутым русским образом и, по мнению антифашистов, лично лоббировал интересы националистического движения в Госдуме. Молодому единороссу пришлось долго отчитываться, что действительно ранее контактировал с русским образом, но это не значит, что он придерживается крайне правых идей. По делу об убийстве Маркелова и Бабуровой правоохранительными органами разыскивается третий подозреваемый. Среди антифашистов ходит слух, что этот человек убил Ивана Хуторского. За информацию о нем предлагают вознаграждение. Следствие не ограничилось задержанием Тихонова и Хасис. Работа продолжается. Об этом «Радио Свобода» рассказал брат Станислава Маркелова Михаил.
Окончательно ставит точку в расследовании убийства моего брата достаточно рано, то есть промежуточная цель достигнута. Для меня это поймите цель и дело чести. И то, что я принимал участие в раскрытии этого преступления, безусловно, сыграл свою роль. Пойманы сегодня исполнители, остальное уже дело суда. Но я уверен, что за этим преступлением стоит не один человек, а целая группа. Я сегодня могу с уверенностью говорить о том, что эти люди имеют отношение к ряду, если быть точным, некоммерческих организаций. Именно поэтому следствие проходило в достаточно закрытом режиме, и этим же я объясняю вот этот закрытый режим тем, что удалось достигнуть результата. То есть, если бы была достаточно широкая огласка и утечка информации, расследование убийства моего брата перешло бы в разряд нераскрытых преступлений. То же самое происходит и со вторым этапом. Сейчас рано говорить и называть эти организации, потому что важно окончательно быть уверенным, что, ну, для меня, по крайней мере, цель такая стоит, что эта деятельность этих организаций будет ликвидирована.
Спустя год со дня убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой движение под названием «Комитет 19 января» намерено провести шествие, посвященное памяти убитых. Уже написан манифест. Мы, инициаторы антифашистского шествия, которое пройдет 19 января 2010 года, ровно через год после убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, приглашаем присоединиться к кампании против нацистского терроризма, говорится в документе. Организаторы создают антифашистскую инициативу, которая могла бы объединить людей разных политических взглядов и гражданских позиций, а также аполитичных, но уверенных, что подъем в России фашизма требует внятного ответа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 9 января, с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. Америка обдумывает новые угрозы террористов. Москва и Минск не могут договориться о поставках нефти. В Тбилиси начал работу «Кавказский телеканал». Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, с 19 часов 7 минут до 21 часа. Во второй части программы «Свобода в полдень» перспективы российской политической жизни в 2010 году. Исследование обозревателя «Радио Свобода». Сообщение «Радости и печали российско-испанских браков». Сообщение из Мадрида. Пожелания россиянам от жителей Литвы и Франции. Новогодний опрос. Судьба актера. Беседа с украинским артистом Виктором Андриенко. А также исторический календарь на будущую неделю. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». 12 часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел России подтвердило информацию об исчезновении в Гренландии российского дипломата. Как сообщается, сотрудник российского генконсульства во Франкфурте на Майне Адель Борисов не вернулся в гостиницу из турпохода в окрестностях поселка Кулюсук. В горах Кабардино-Балкарии более 30 спасателей продолжают поиск пропавших под лавиной 4 альпинистов. В Москве сегодня начинается очередной раунд российско-белорусских переговоров об условиях поставки нефти в текущем году. В Чечне покончил с собой лейтенант внутренних войск. Как сообщили в штабе объединенной группировки, молодой офицер застрелил себя из автомата после ссоры с женой. Полиция безопасности Латвии возбудила новое уголовное дело против лидера латвийских национал-большевиков Владимира Линдермана. В Казахстане тысячи жителей города Кокшетау остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. По сообщению Минчес, причина аварии – изношенность трубы. В городе Герат на западе Афганистана сегодня подверглось ракетному обстрелу здание, где будет размещено американское консульство. По данным местной полиции, никто не пострадал. В Пакистане в результате предположительно ракетного удара погибли 4 человека. США готовят новые экономические санкции против Ирана, сообщает американское издание Wall Street Journal. Президент Афганистана Хамид Карзай, как ожидается, представит сегодня парламенту список кандидатур в состав нового правительства. В австралийском городе Мельбурн группа неизвестных попыталась сжечь живьем 29-летнего индийца. Он госпитализирован. Министерство обороны Армении объявило, что сегодня в Афганистан будут отправлены первые военнослужащие для несения службы в составе международных сил по поддержанию безопасности.
«Свобода в полдень» в эфире. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров в своей предновогодней статье «На пороге новой реальности» спрогнозировал неизбежный обвал власти в России в 2010 году, рост уличной и забастовочной активности и возникновение новой политической реальности, в которой оппозиция выступит со свежим идеологическим меню. Этот прогноз наш петербургский корреспондент Виктор Резунков обсуждал с политологом Дмитрием Мотричем и членом бюро партии «Яблоко» Борисом Вишневским.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров в своей статье, озаглавленной «На пороге новой реальности», размещенной на его сайте, спрогнозировал возникновение в наступившем году ситуации обвала власти в России, которой должна быть готова оппозиция. Борис Вишневский, как вы прокомментируете заявление Гарри Каспарова?
Я думаю, что Гарри Кимович в какой-то мере хочет выдать им желаемое за на самом деле происходящее. Мне тоже бы хотелось бы надеяться на то, что происходит массовое разочарование в режиме, и что всем становится понятна необходимость политической либерализации. Вот мне лично она понятна абсолютно. Но я бы не решился бы сказать, что это понятно в массовом сознании, что это понятно обществу. Давайте вспомним, когда начался этот кризис, уже прошло полтора самого года, у нас что, массы вышли на улицу и потребовали политической либерализации? Да нет, конечно. Они потребовали абсолютно другого. Они потребовали увеличения уровня социальной защиты. Они потребовали сохранения их уровня жизни, они потребовали сохранения их рабочих мест, их предприятий, увеличения их пенсий, пособий и зарплаты. То есть того, что к либерализации не имеет вообще говоря никакого отношения. На самом деле эта поддержка им была оказана в какой-то степени. Другое дело, что на это было растрачено, ну, насколько я понимаю, больше, если не подавляющая часть того, что удалось накопить за годы высоких цен на нефть. И мне представляется, что никакого массового разочарования в режиме не произойдет до тех пор, пока режим может эту поддержку оказывать, то есть пока у него ресурсы не закончились. Вот если произойдет еще один обвал цен на нефть, если закончится то, что называется то ли резервным фондом, то ли стаффондом, то ли фондом национального благосостояния, я уже начинаю путаться во всех этих названиях, вот тогда разочарование действительно может наступить.
Дмитрий Мотрич, а ваше мнение?
Дело в том, что, как мне кажется, у россиян так исторически сложилось, что не то, чтобы они прямо презирали там какие-то демократические или либеральные идеалы, а просто вот в головах это как-то напрямую не связано с наличием колбасы в холодильнике и бесконечного веселья в телевизоре. Вот и этому осознанию неоткуда взяться, потому что был достаточно короткий период, вот именно тех 80-х годов, о которых вспомнил Борис, и то в результате демократия, либерализм стали у людей ругательными словами, потому что не возникло понимания того, что нужно пройти через какие-то лишения для собственного кошелька, там, для собственного, я не знаю, желудка, для того, чтобы... Потому что не все появляется сразу, что демократия либерализация не означает немедленного улучшения уровня жизни, а наоборот, нужно много и долго работать. Но вот какую штуку хотелось бы заметить в этой связи. Вот это вот самое разочарование, вот, Борис, вы старше меня, вы, может быть, поправите режимом тем предыдущим коммунистическим, началось где-то в начале 70-х, может быть, когда окончательно кончилась оттепель, начали заворачивать гайки. Вот началось постепенно, я не имею в виду у диссидентов, которые были всегда и пристали и так далее, да? То есть ситуация, когда верхам все по барабану, а низы ничего не хотят, ничего не делают, а только рапортуют, как бы отстанете от нас, она в Советском Союзе началась где-то в начале 70-х. И что? При сравнительно неважной конъюнктуре цен на нефть, там она, по-моему, падала до 7 долларов за баррель, правда, это был другой доллар, но тем не менее, и при необходимости еще и поддерживать колоссальную машину ВПК и армию, вся эта музыка благополучно просуществовала 20 лет, прежде чем развалиться окончательно. Поэтому я тоже считаю, что у уважаемого Гарри Кимовича несколько завышенные ожидания к следующему году.
Спасибо, Дмитрий Мотыч. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чего вы желаете россиянам в грядущем десятилетии? На этот вопрос корреспондентов Радио Свобода Ирины Петерс в Литве и Елизаветы Алисовой во Франции отвечали прохожие на улицах Вильнюса и Парижа.
Россияне дружелюбные, очень искренние, но они слишком доверяют власти. Желаю, чтобы они критичнее оценивали свое правительство. Все замечают, что россияне очень любят праздновать, может, без предела, и часто ругаются матом, так что уши вянут. Желаю им меньше ругаться.
Желаю, чтобы лучше жили, чтобы торговля между нами была, чтобы Россия Литве газ поставляла, чтобы наши отношения улучшались.
Чтобы лучше боролись с мафией. В России, по-моему, такая проблема существует. А так все будет в порядке. Страна богатая и президент хороший.
Чтобы не было таких страшных несчастий, как недавно на электростанции или на железной дороге.
Мне россияне очень нравятся. Они сердечные и бескорыстные. Желаю им сохранить в своем характере этот красивый огонек, который их выделяет. Моя профессия связана со сферой искусства. Так вот, один коллега, художник, однажды сказал мне, Россия может спасти в изобразительном искусстве классическую красоту, которой в европейском современном искусстве, кажется, уже нет. Так что Россия, на тебя смотрит вся Европа.
Желаю, чтобы они жили лучше нас, чтобы все было хорошо.
Могу пожелать россиянам большей внутренней свободы.
Чтобы Олимпийские игры в Сочи прошли хорошо, чтобы преступность в стране уменьшилась, и чтобы Медведев выдвинулся на второй срок и показал кукиш господину Путину.
Чтобы в России была настоящая демократия, и чтобы Россия вошла в Европейский Союз. Желаю адаптации к капиталистической системе. Желаю, чтобы в российском обществе действительно произошла демократизация.
Чтобы россияне продолжали упорно бороться с проблемой наркотиков и алкоголя, а также с проблемой падения рождаемости. Я им желаю, чтобы они просто были счастливы.
Модернизировать инфраструктуру. Мы слышали о том, как несколько лет назад затонула русская подводная лодка. Это вредит в целом стране и ее имиджу на международной арене и окружающей среде. Во Франции у нас сложилось впечатление, что Россия позиционирует себя на международной арене как великая держава, но внутренние проблемы недооценивают.
Я желаю россиянам избавиться от Владимира Путина в ближайшие 10 лет. Это непростое дело. И еще, чтобы российские журналисты были свободны, их жизни ничего не угрожало.
С прохожими на улицах Парижа беседовал наш корреспондент Елизавета Алисова, в Вильнюсе Ирина Петерс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Свобода в полдень в эфире. По статистике, в Испании в год заключается более 1000 браков граждан этой страны с россиянками. Подобные браки в моде. Почему и какое оно российско-испанское счастье, выяснял наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Большинство российских женщин знакомится с испанцами напрямую, без посредников, или по интернету, или с помощью брачных контор. Речь идет в первую очередь о женщинах, специально приезжающих в поисках знакомств, или уже работающих в Испании в основном в качестве домашней прислуги или в сфере гостиничного и ресторанного обслуживания. Речь идет о дамах разных возрастов, но в основном от 40 до 50 лет из российской глубинки Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В соответствии с опросами, проводимыми издающейся для иммигрантов русскоязычной прессой, основная причина поисков испанских женихов – желание поселиться за границей на постоянной основе, наладить личную жизнь и обрести материальное благополучие. Ну а испанцев в большинстве привлекают в россиянках в первую очередь их физические данные, говорит автор статей и репортажей на эту тему журналистка Роса Мария Калаф, которая дважды была корреспондентом испанского телевидения в Москве. Среди русских женщин действительно есть много красавиц. У них есть определенный имидж. В представлении наших мужчин это все сплошь стройные блондинки с голубыми глазами. Подобные черты для южан-испанцев являются эталоном загадочной и весьма привлекательной северной красоты. В некоторых районах Испании наплыв русских женщин вызвал подлинные конфликты. К примеру, настоящую трагедию переживают в последние годы испанки из провинции Альмерия на юго-востоке страны. Россиянки приезжают сюда, чтобы работать в сфере обслуживания и в сельском хозяйстве. Но очень быстро из работниц становятся хозяйками. Местные испанцы всех возрастов, в основном фермеры, не могут устоять перед красотой славянок. Они бросают своих жен и женятся на русских. Так что в Альмерии уже целые поселки состоят из смешанных российско-испанских пар. Брошенные испанки в отчаянии обращаются в средства информации, в правозащитные и феминистские организации. Не помогает ничего. Ну а популярная газета «Мунда» подливает масло в огонь, отмечая с иронией в статье под заголовком «Осторожно, русские женщины идут», что они скоро переженят на себе вообще всех испанцев. Руководитель Ассоциации россиян в Альмерии Марина Борзенкова.
У нас очень много тамбовских, Волгоград, город Волжский почему-то именно. Есть еще периферия, есть Кострома, есть Пермь даже, есть Чайковский городок такой маленький, есть на Урале, по-моему. У нас рядом в городе Валихида, это вот. Вот там сейчас в этом городе создана ассоциация испанских женщин против русских девочек или девушек. Почему? Потому что испанские женщины считают, что русские девочки как бы уводят у них мужей. Они не считают, что мужья сами уходят.
Между тем, российско-испанские браки оказываются порой весьма хрупкими. Отношения в смешанных семьях складываются далеко не безоблачно. По статистике, от 20 до 30% этих брачных союзов сразу же распадаются. Основные причины – языковой барьер, неприятие россиянками испанского образа жизни, различия супругов по взглядам и привычкам. К примеру, досадным сюрпризом для многих российских дам становится чувство превосходства над женщиной, свойственное многим испанцам. Собственно, большинство из них, по мнению наблюдателей, и предпочитают русских жен именно потому, что женщины с Востока представляются им более покладистыми в быту. Журналистка Роса Мария Калаф.
Мне кажется, что испанцы видят в россиянках женщин, которые будут им полностью подчиняться, то есть они видят в них то, чем были испанки еще лет 30 назад, когда в семьях главенствовали мужчины, а женщины, как правило, не работали, сидели с детьми дома и смотрели мужу в рот. Дело в том, что в последние десятилетия испанки изрядно изменились. Работают по найму, занимаются политикой, бизнесом и требуют, к примеру, чтобы заботы по дому и по воспитанию детей были разделены поровну. Далеко не всем мужчинам это нравится, и они пытаются найти в иностранках то, что утратили испанки. Разумеется, далеко не всех россиянок устраивает положение домохозяйки, к примеру, с правом выходить из дома только по воскресеньям в церковь и только в сопровождении обожаемого супруга, строго контролирующего к тому же все расходы по хозяйству. А ведь именно подобные порядки нравятся многим испанским мужчинам, ищущим альтернативу не в меру эмансипированным соотечественницам. Отсюда и разочарование, и разводы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
12:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода.
Новости.
В горах Кабардино-Балкарии идет поиск пропавших под лавиной 4 альпинистов. В Москве сегодня начинается очередной раунд российско-белорусских переговоров об условиях поставки нефти в 2010 году. В Чечне покончил с собой лейтенант внутренних войск. В Пакистане в результате предположительно ракетного удара погибли 4 человека. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Эсминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще
больше. Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Программа «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
9 января 1712 года в первой петербургской типографии отпечатано поэтическое приветствие царю Петру I. Автором послания, выпущенного в одном экземпляре, был директор типографии Михаил Аврамов. Это стихотворение считается первым в России печатным поэтическим произведением.
В ночь с 10 на 11 января 1863 года в губерниях царства Польского поднялось восстание. Страна желала вернуть себе утраченную в конце 18 столетия независимость. Польша была поделена между Россией, Австрией и Пруссией. Восстание быстро перекинулось в Литву, но его жестоко подавил генерал-губернатор Михаил Муравьев, заслуживший прозвище «Муравьев-вешатель». В Польше повстанцев усмирили только через 16 месяцев. Русское образованное общество было возмущено поляками и выступило в поддержку правительства. От Александра Герцена, поддержавшего восставших в своем журнале «Колокол», читающая «Россия» отвернулась. Правительство Александра II, чтобы умиротворить поляков, пошло на реформу. Польские крестьяне получили землю бесплатно, в отличие от русских крестьян. Мера оказалась действенной. Польша оставалась спокойной до Первой мировой войны.
Января 1920 года в голодную зиму в Петрограде Анна Ахматова написала стихотворение. Чем хуже этот век предшествовавших, разве тем, что в чаду печали и тревог он к самой черной прикоснулся язве, но исцелить ее не мог? Еще на западе земное солнце светит, и кровли городов в его лучах горят, а здесь уж белые дома крестами метит, и кличет воронов, и вороны летят. Стихотворение вошло в сборник «Подорожник», первую книгу, собранную Ахматовой после революции. Поскольку цензура этого сборника не коснулась, в него вошли и другие крамольные стихи.
января 1936 года родился латвийский эстрадный композитор Раймонд Паус.
января 1933 года в Шанхае вышла в эфир радиостанция на русском языке. Она обслуживала русских эмигрантов и тех китайцев, которые знали русский язык. Программа состояла из новостей, известий о курсах валют и музыкальной части. В эфире передавали концерты, лекции, доклады, литературные чтения и рекламу. Передача длилась 45 минут ежедневно. Новостями радиостанцию снабжала газета «Шанхайская заря». После нападения Германии
Германии на СССР, радиостанция стала выходить в эфир два раза в день. К 1933 году около 1000 русских семей в Китае имели радиоприемники.
14 января 83 года до нашей эры родился римский полководец Марк Антоний. Родственник Юлия Цезаря, он участвовал в гальских походах, сражался вместе с Цезарем в Фарсальской битве. После убийства Цезаря Антоний вместе с Октавианом и Лепидом составил второй триумвират. Втроем они устранили своих политических противников, в том числе Цицерона, и разбили Брута и Кассия в битве при Филиппах. Марк Антоний получил управление Восточной области Римской империи и в этот период сблизился с царицей Клеопатрой. В Риме этот брак признали незаконным. Когда Антоний объявил сына Клеопатры Цезариона сыном Цезаря и его наследником, война стала неизбежной. Разбитый флотом Октавиана в морском сражении, Антоний бежал в Египет, где покончил жизнь самоубийством.
15 января 1582 года завершилась Ливонская война. Иван Грозный и польский король Стефан Баторий при посредничестве папы римского Григория XIII заключили в Ямзапольске под Псковом перемирие. Войну начала Россия, желая подчинить себе богатые ливонские города на побережье и получить выход к Балтийскому морю. Война, продлившаяся почти четверть века, привела не только к потере Москвы, Ливонии и Полоцка, но и сильно ослабила Россию. По мнению историка Костомарова, Ливонская война Грозного была грубой политической ошибкой. При дворе Грозного было две партии. Одна считала приоритетными на тот момент юго-восточные интересы страны, борьбу с татарами и завоевание Крыма, а войну с Ливонией полагала несвоевременной.
Исторический календарь от Леонида Гержуя. С Нового года в эфир украинского телевидения выходит подготовленная на Первом российском телеканале сатирическая передача «Большая разница». Один из участников этого шоу, украинский актер Виктор Андриенко, известный своими пародиями на мэра Москвы Юрия Лужкова и Богдана Ступку, исполнителя главной роли в фильме «Тарас Бульба». В беседе с обозревателем «Радио Свобода» Людмилой Иванник Виктор Андриенко сравнивает свой опыт работы на украинском и российском телевидении, замечая, что известность в России пока не принесла ему новых контрактов на родине.
Не открылись, понять это нереально, потому что я прихожу на каналы и говорю, мне даже не нужны ваши деньги, у меня есть спонсор, который согласен проплатить полностью программу, шоу и так далее, то, что я предлагаю. И то, что это будет хорошее, я вам даю слово, включая, что и подключение тех актерских сил, режиссерских, операторских. Я предлагал это здесь, притом не за деньги канала. И я везде получил отказ. Последний раз, когда меня утвердил режиссер, утвердила группа, творческая группа и так далее, утвердили меня на роль в фильм «Алые паруса», то руководство канала сказало, нет, Андриенко не будет играть эту роль. Нам нужны медийные лица Первого канала России. Антилогику, которую понять нереально. Я думал, что наоборот, я помогу больше своей стране, помогу больше своему народу, понимаете? Надо же где-то просто отдыхать. Вот они сняли сейчас фильм новогодний. Меня туда даже на эпизод не пригласили. Всех актеров многих наших взяли работать. Ну, какой-то я как прокаженный здесь. Чем я мешаю? Я никогда не влиял. Если давали мне другого режиссера, я спокойно работал с любым режиссером. В Украине я работал с разными режиссерами.
Вы когда делали пародию на Тараса Бульбу, какую задачу перед вами ставили?
Нам никто задачи, как бы такие яркие, не ставит. Нам говорят, ты Лужков, ты вот Ступка. Единственное, что происходит, если в пародии нет смеха, мы стараемся его найти. С Тарасом Бульба были кое-какие сложности, но заданий таких не было. Я просто посмотрел полностью фильм несколько раз и снял шляпу перед Богданом Сильвестровичем, потому что ему было очень трудно в этом фильме. Ему нужно было создавать русский фильм с украинским актером на украинскую тему. Понимаете, как он работает? И я звонил Остапу, сыну Ступки, говорю, папа, вы же обратите внимание, он говорит то по-русски, то чуть гэкает, то он ищет это соприкосновение. Актеры остальные чисто говорят по-русски, так они такие все запорожские, казаки. Он, понимаете, он ищет. Я просто из Запорожья, и мне эта тема более близка. Поверьте мне, это вдвойне близко. Театральный институт я поступал с сценой казни Остапа. И вот в данном случае мне очень очень было трудно. Мы не делаем пародий, я предупреждаю всех, мы не пародисты. Мы актеры, которые существуем в данных обстоятельствах человека, на которого сделали наблюдение. Это первый курс театрального института.
Вы делали пародию на мэра Москвы Юрия Лужкова. Были ли у вас какие-то неприятности с этой ролью?
Я не знаю, мы делаем это по-доброму, во-первых. Во-вторых, сатира, наверное, ну, сатира там тоже существует, само собой. Не является, любая пародия является сатирой, это понятно. Если человек самодостаточный и, мне кажется, ироничный, он нормально к этому относится. Как, например, относится тот же Никита Сергеевич Михалков, который после пародии на 12 позвонил ЦКАЛу и сказал, что всей семьей смеялись, нормально. И вы видели вас в последнем новогоднем выпуске. Он все искренне это делал.
Я видела также в последнем новогоднем выпуске отрицательную реакцию Аллы Пугачевой на пародию на нее. Это, по-моему, украинская актриса делала, да?
Понимаете, ну, это как бы мнение человека, это его мнение. Вы знаете, на экране все видно, и поэтому я не хочу это педалировать и обсуждать. Поверьте, вот, но все приходят там, ну, бедный Боярский, он приехал в 7 утра, где-то до 12 до часу ждал свою пародию. Поймите, как он волновался. Конечно, например, тому же Рязанову не понравился «Гараж», ему понравились хорошие актерские работы. Ну, решили так сделать по-тарантиновски это все. Это очень с юмором к этому отнесся, и я рад, что человек, дай бог, чтобы у нас у всех 80 лет был такой светлый, искрометный и ироничный ум. Не обиделся, понимаете? Понятно, это очень жесткая вещь. Это уже сатира, что вы делаете пародию, приглашаете человека и сажаете его напротив. И говорите, ну как?
Уровень телевидения российского и украинского. Насколько ощутима разница для вас?
Большая разница. Когда я приехал в Москву 2 года назад и стал работать, я увидел, что люди боятся потерять свое место. Возьмите меня, зачем говорить обо всех? Но я вам скажу, вот мне приходят и говорят, ты Лужков, все. Никто не спрашивает, сделаю я, не сделаю это. Когда я это делаю? Это твои проблемы. Чисто подход такой, можно сказать, американский. Актер должен уметь все. Вот тебя выбрали, потому что лицом ты похож. Все. Бывали ситуации, когда я подходил, говорил, что извините, Сережа Бурунов это сделает лучше. Я свои роли некоторые отдавал Сереже. А были, подходил Сережа, говорит, пусть Андриенко сделает. Зачем это я? Я Андриенко Швидкова сделает лучше, чем я. Я выходил и увидели, сделал. Понимаете? Доверие существует. Вот их тебя взяли, как все относятся к тебе как профессионал. Существует мера ответственности очень сильно.
А в Украине?
Тут очень странненько все. У нас всю жизнь все разбирались в спорте, в политике и в искусстве. Вот мне кажется, что на телевидении это и происходит. Когда я прихожу и говорю, ребята, ну вот давайте возьмем этот формат, возьмем это сделаем. Нет, это не, нам это не надо, нам это не надо, ну не надо, не надо. Потом через год это появится, о, Виктор, ты смотришь, вот этот в России это появилось. Вот давайте вот мы 6 кадров. Говорю, вы знаете, я уже 6 кадров пережил уже в Мамаду. Мамаду это те же 6 кадров, можно назвать, понимаете? Тоже скетч-шоу. Так это же уже было, это было на Украине.
С украинским актером Виктором Андриенко беседовала Людмила Ванник. По окончании нашей программы в эфире «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей передача «Кавказский час» о жизни и проблемах Кавказского региона. Субботняя передача «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В качестве президента Сербии я обращаюсь с посланием мира.
Они предотвратили большие жертвы. Это посольство Ирана в Норвегии
подало в отставку в знак протеста против жестокого отношения Тегерана.
Еще в начале минувшего года арестовали российского гражданина.
День белорусская делегация вела переговоры в Министерстве энергетики России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.